самый страшный порок. Самый страшный порок, мы это выяснили, от нас это скрывают. И давайте обратимся просто там, к Википедии. Что такое трусость? Что такое трусость? Ну как? Определение. Трусость – это характеристика поведения в определенной ситуации, выраженная отказом к какому-то действию или поступку по причине страха или каких-либо фобий. Считается отрицательным качеством и прямой противоположностью смелости и мужеству. Слово «трусость» от слова «трусить», то есть «дрожать». Трусость следует отличать от осторожности и осмотрительности. Появление и проявление трусости. Сам по себе страх является нормальным и естественным защитным механизмом любого живого существа. В этом механизме находит свое отношение инстинкт, отражение инстинкт самосохранения. Тем не менее, обстоятельства жизни нередко требуют преодоления страха, а значит и подавления в себе этого естественного инстинкта. Часто человек бывает не способен к этому. Кроме того, человек может преодолевать в себе страх в одних обстоятельствах и не преодолевать в других. Например, один и тот же человек может панически бояться высоты, но не бояться вступить в драку с группой хулиганов. Или один человек может не бояться прыгнуть с парашютом с самолета, но может панически бояться гнева своего начальника на работе. И так далее, и так далее. То есть у каждого трусость. Кстати, именно там, где ты боишься, именно там должен быть и прорыв в твоей жизни. Понимаете? Вот этот страх, это чучело дьявола, который тебя не пускает в свое призвание. А вот и мы дошли до этой доручки. Раньше говорят, вот была статья юга или два пара юга, такие были такие крепкие, красивые, все знали. Вот. История вопроса. Как трусость пришла сюда? Проблема. Краткая история вопроса. Несмотря на то, что проблема трусости волновала еще Сократа, в нашей культуре, где принято ставить знак равенства между трусостью и предателем, это явление считается недостойным внимания. Недостойным внимания. То смотрите, народ говорит трус и сразу презрение, но в обществе говорится, ну это недостойно внимания. Как это пришло сюда? Тем не менее, вот есть американский исследователь, автор книги «Трусость. Краткая история» Крис Уолш. Уверен, сегодня это понятие как никогда размыто. Именно поэтому с помощью него так легко манипулировать поступками людей, не способных отличить трусость от мудрого решения не применять силу. Ну вот, например, еще одни, вот, нелегкая судьба трусов, потому что ну, трусом быть все-таки плохо. Как известно, быть трусом всегда стыдно. Трусов избивали или расстреливали. Однако это неприглядное человеческое качество имеет одну важную социальную функцию. Из одного труса может быть проиграно сражение. Из одного сражения война. Из одной войны может быть потеряна страна. Советский Союз пал, думаете, как?
Проиграл войну в Афганистане. И раздавая оружие направо-налево.
Советский Союз сдали трусы. Купили, это просто подписали документ. И меморандум был, и все. Он бы еще столько этих Афганистанов этих и так далее. Это не то. Трус имеет... Надо кого-то купить. Кого-то купить. А как у нас вот это майданские вот эти... Я не знаю, как их назвать даже. Как? Как произошло? Тоже так же. Это все бутафория, что люди просто показали по телевизору, люди тут что-то двинули. Там все уже подписали. Все уже подписали. Кто подписал? Кого-то надавили. Эту старую, как война, истину озвучил контр-адмирал и депутат английской партии консерваторов Тафон Бимиш, выступая в палате общин в 1930 году. Действительно, заботясь только о собственной безопасности, трус может быть более опасен для своей страны, чем храбрый враг. Даже трус, если ничего не делает, он может посеять панику одним только своим видом. Неудивительно, что солдаты на поле брани больше волнуются не о том, как оказаться героями, а о том, как не выглядеть трусливыми. Ну, нормальный мужчина, да? Он боится показать свою трусость. Почему? Это естественно, ты понимаешь, что это ни в какие ворота не лезет. Я боюсь там не обязательно перед девушкой, перед своими сверстниками, что я не боюсь, такая бравада. То есть склонность подавлять вот эта борьба, это нормально, это естественно. Все остальное мы можем не стесняться. И что бы там ни говорили СМИ, что бы тут ни сказали, что это просто болезнь. Но вот это, понимаете, насколько это природно и неприродно бояться. И вот как раз был вопрос, а вот если я узнал, что я трус, и что мне теперь сделано? Нет, если ты это долго слушаешь и не сбежал еще отсюда, ты не трус. Я уже вот говорил на перерыве некоторые мои лекции, потому что это лекция о трусости. Все предыдущие мои лекции, они тоже были о трусости. О трусости. Я просто говорил такие вещи дискомфортные, а трусу комфортно, чтобы ничего не делать. Он просто уговорил себя, ну то, что ему подали, вот так вот, вот и все, не надо ничего делать. Потому что нормальный человек с этим не смиряется, он что-то делает, а этот живет как есть. Точно так же трусом становятся, им не рождаются. У животных нету трусов. И человеческой, то есть трусостью надо, чтобы был человек обучен трусости. Как и вот это голубизне вот этой вот. Это не генетически. А говорят уже, вот такая генетика. Нет, ничего подобного. Этому обучают. И нас обучают это 24 часа в сутки. Неудивительно, ага. Почему трусость считается одним из самых презренных пороков, и не только у солдат? В то время как герой добивается известности, трусы часто обречены на то, что хуже бесчестия, забвения. Классическое описание трусов можно найти в дантовском путеводителе по загробному миру. В самом преддверии ада толпится кучка безликих душ, о которых даже не хочет говорить Вергилий. Трусы – это равнодушные зеваки на пире этой жизни – те, кто не знал ни славы, ни позора земных дел. И миру не нужно знать о таких. Совершенно бесполезные. Страх – это совершенно естественное чувство. Он свойственен всем людям. Человек, который поборол страх – герой. Но человек, который сумел победить страх, становится трусом и получает все, что он заслужил. Если то, что ты имеешь, тебе не нравится – выводы. Немножечко история. Римляне иногда казнили трусов через фрустарий. Это драматический ритуал, который начинался, когда трибун дотрагивался до осужденного жезлом, после чего легионеры забивали его камнями и палками до смерти. Следующее поколение продолжили эту традицию, видоизменив его. В 20 веке предпочтительным способом оказался расстрел. Британцы и французы расстреливали сотни солдат за трусость и дезертирство во время Первой мировой. Немцы и русские десятки тысяч во Второй мировой войне. Ну, надо сразу сказать, что Вторая мировая война уже не была войной, это было просто уничтожение людей. Там была полная подстава.
С самого начала.
Во Второй мировой войне, но в первых войнах там были действительно трусы. Потому что во Второй мировой были такие заградотряды, и там просто приходили, просто или обезоруженных убивали, или как-то там им не то давали. Ну, неважно, там много чего такого.
Самое интересное начало Второй мировой войны, которое было инсценировано. Типа поляки напали на границу немцев.
Я не помню. Да. Да. Ну, я же не о том. Я о том, что раньше было наказание, это была норма, и все с этим были согласны. Кто-то может скажет, ну это, наверное, издержки цивилизации. Отнюдь. Если мы возьмем эти ну, древние народы, дикие племена, там то же самое. И именно трусость каралась больше всего. Ну, немножко о цивилизованных. Цитируя замечание Тертуллиана о том, что лучше предпочтеть, чтобы у человека кровь проливалась по щекам, чтобы она была им пролита. Так. Монтень объяснял так. Возможно, трусу, которому оставили жизнь, без чести возвратит мужество. Способы унижения были более изощренные, чем варианты казни. От переодевания труса в женщину и покрытия его позорящими татуировками до выбривания головы и таскания плакатов с надписью «Трус». Мы знаем, что раньше писали «вор», татуировали здесь на лбу. Слышали, да, такое? А про трус вы слышали что-то, что татуировка была «Трус»? Нет. Вы понимаете, что от нас скрывают? Потому что трусость – хороший вариант управления людьми. И поэтому надо всех сделать трусами, тогда легко управлять. Что такое трус? Безбожный человек. Значит, все, находится у него кто-то другой. Если проанализировать все варианты расправы, можно обнаружить одну объединяющую деталь. Неважно, умирает трус или остается жить, его наказание должно быть публичным, если это соответствует его преступлению. В попытке убежать и спрятаться, трус угрожает группе, показывая худший пример и сеет страх, как инфекцию. Как гласит немецкая пословица, один трус делает 10. Зрелище пойманного и осужденного труса служит своего рода прививкой для тех, кто является свидетелями действа. Прививкой. Вот. Я не помню, какой это был фильм советских времен. Какая-то крепость, это не Брестская была крепость, и там остался один. Знаете, молодой, фанатичный, ну явно фанатичный человек. Ему там 20, может быть, лет. Всех убили. И немцы не могли его ни выкурить оттуда, ни газами, ни чем-то. Вот он выходил ночью, раз поубивает сколько может там, и опять-то. И он там продержался много, без еды, там крысы, как он спал, как он чего там. И вот он там просто ослеп. Не то от газа, не то от алкоголя, а просто ослеп. И вот показывают финальная сцена фильма по реальным событиям. Он выходит весь седой, ему 20 лет, он весь седой. Грязный, тащит автомат и еле идет, он может плохо двигается. И немецкий офицер увидел это. Строй стоит, и они дали залп. Салют в честь врага, врага-героя. Понимаете? Это было во Вторую мировую войну. Это не было какая-то древняя лила какая-то с Махабхарата. Понимаете? Тоже так же, как чествуют героев. И я знаю, что у меня был враг, достойный враг, не буду не называть имен, когда у нас была такая драка, и он был в положении, когда меня приглашают там куда-то, они говорят, а вот он разрешает. И когда ему звонят, он говорит, это наше личное дело, он может ездить где хочет и куда хочет. Сильный человек, он не боится, он один на один, он подлость непонятна для него вообще, зачем это делать. И был подлый другой враг в сознании Кришны, который вот как Арчи травили, так и меня травили. Он тут всем там это рассказал, вот так вот. И находятся управляемые люди. Что такое управляемые люди? Трусы, которые. Храбрым человеком управлять нельзя. И я знаю храбрых людей. Я знаю, как, которые моих врагов, там одна женщина, она... Ну, на меня там много там чего написало, что я не прав. Но когда ей подошли к ней и сказали, а вот он такой-то, она говорит, я не хочу обсуждать, потому что он мой духовный учитель, он меня привел в сознание Кришны. И это она сказала на вот этом. А тогда было модно меня ругать. Смелость, понимаете? Сейчас есть такие люди. И не говорите мне, что... Все вот это трусы, и это уже повально. Нет, просто надо немножко встряхнуться. И все эти люди нормально живут, которые так себя ведут. Которые враги мне, которые друзья мне. Понимаете? Есть разные роли в этом мире. Одному это надо делать, другому это надо делать. Ну, чтоб ты был смелый. Даже если ты заблуждаешься, ну, честно, ничего страшного. Но если ты боишься, Наказание за трусость может произвести даже без использования организованной военной и централизованной политической системы, как показало расследование. Антропологи, это к тому, что это не цивилизация, а вот антропологи, как их предшественники, в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе изучали туркана, людей из племени Восточной Африки, с примитивным политическим устройством, эгалитарных скотоводов, которые иногда нападают на другие группы, чтобы украсть скот. Если человек из племени тургана отказывается идти в рейд без уважительной причины и бежит, когда приходит опасность, его могут подвергнуть наказание, которое варьируется от неофициальных санкций, в кавычках, до тяжких телесных наказаний. Дикари. Дело в том, что участие в процессе наказания третьих сторон, не только родственников, соседей или людей, находящихся под угрозой исчезновения в результате действий труса, позволяет практиковать членам племени массовую кооперацию. И тогда, когда дело доходит до войны, при всех прочих равных условиях, заблаговременное наказание трусости предотвращает подобные рецидивы и увеличит шансы сторон на победу. Так туркана, племя, избегает участи проигравших, описанной тем же Бимишем. Если трус может погубить страну, и страна не хочет осуждать труса, то сама страна может быть осуждена. Давайте вспомним Афганистан. Это страна, которую никогда никто не смог победить. За всю историю Афганистана никто не мог ее победить. Ее экономически, как только не издевались. Вот там, не, там, понимаете, там понятие трусости возведено, ну это все, ты как и не человек. Там воевали дети. Противник, враг, все, зашел на мою территорию, там женщина, дети, все равно. Не было никаких понятий. Это болезнь, или это воин, или не воин. Никто не мог победить. И до сих пор никто не мог победить. Да, там наркоту выращивают, все такое, их там приучают.
Значит, там еще с оружием нету проблем.
Да.
Нас запретили оружие.
А почему? Любопытен тот факт, что...
Ну, почему нету проблем там с оружием? Прямо в магазинах там продаются.
А потому что... Ну, сами подумайте.
Ну, Саудовская Аравия же не оставит в стороне своих террористов. Или кто взрастил Талибан? Вы не знаете, какие спецслужбы?
Спецслужбы спецслужбами. Самые большие спецслужбы Соединенных Штатов. Но когда... И, думаете, в Соединенных Штатах хорошо там живут, их тоже там зажимают как только можно. Но когда Обама сказал сдать всем оружие, ему показали большую фигу. Народ не сдал оружие. Народу сказали сдать все золото одно время. Ну, это Федрезерв там измывался через правительство. Сдали все золото. Вот такое. Сдать оружие. Дули тебе с маком, Обама. И все. И ничего нельзя сделать. И что-то там только не делали. И убрали это, и закрыли, позакрывали. А народ все равно оружие на руках. Не сдали. Там, где появляется много оружия в стране, преступность просто исчезает. Практически исчезает. Потому что при прочих равных полиция не справляется. Но преступник, если знает, что ты приходишь в дом, а там есть оружие, уже проблема. И год от года эти люди практикуются, и они начинают профессионально этим владеть. А так просто один этот, какой-то отморозок, просто как овец... У него есть там это. Любопытен тот факт. Вот это вот как бы красной нитью, да, этой лекции. Что мы стали менее охотно осуждать или наказывать трусость с течением лет. А давайте помолимся за него там, да. В наше время доводы Бимиша, ну того адмирала, потерпели поражение. Английский парламент отменил смертную казнь за трусость и дезертирство в апреле 1930-го. Другие страны поступили таким же образом. Согласно американскому военному уставу, дезертирство в военное время должно караться смертной казнью. Однако с 1865-го был казнен только один солдат за подобную провинность. Полевые судьи, рассматривая случаи трусливого бегства, становятся все более редким явлением. А многие помилованы. По мнению Криза Олша, существует много причин, благодаря которым произошел этот сдвиг по отношению к малодушию. Малодушию. Некоторые некогда причислялись к признакам женской истерии. Как Элиан Штоуэлл отметила в книге «Женские болезни», слово «снарядный шок» получало гораздо более мужественно. Говорили, да, женская болезнь. Вот, да. Снарядный шок. О, это уже как-то по-мужски. Но это трусость все равно. Следующее, так, деградация нашей нравственности и нашей мужественности. Дальше что? Когда врачи пришли к выводу, что так называемый снарядный шок имел чисто психическую основу, термин устоялся и стал первым в ряду подобных. Военный невроз, военная усталость, боевое истощение, посттравматическое стрессовое расстройство, боевая психическая травма. А это просто трусость. Это определение давали новое официальное название типу людей, которых раньше по выражению Тёртла были недостойны сочувствия и понимания. Дело в том, не в том, что солдаты с таким диагнозом. Теперь это стало рассматриваться как признак болезни или поврежденная гендерная идентичность. То есть, ну, не мужик. Ну, дальше я это читаю, пропускаю, вернее, эти, ну, диагнозы, вот эти медицинские. Вот. Остановлюсь только на одном. Вопрос характера и мужественности. Очень часто, как оказалось, это вопрос генов. Не буду говорить, какие это гены. Вы должны сами понимать. Размытое понятие. Мечта манипулятора всех мастей. Даже сейчас, когда трусость стала меньше встречаться в языке, в словарях и так далее, презрение к ней не исчезло. Век терапевтического толкования не смог отменить тысячелетнего обсуждения. Кроме того, мы постоянно слышим, что слово «трус» используется в качестве уничижительного ярлыка для террористов, педофилов, педерастов и других агрессивных преступников. Это показывает, что подобные оскорбления до сих пор имеют силу над людьми, и что это понятие становится все более размытым и туманным. Педофилов можно счесть трусливыми за то, что они не сумели противостоять своим пристрастиям, их ужасающим последствиям. А террористов можно обвинить в малодушии и трусливости их убеждений. В их мире чрезмерное опасение рассматривается как трусливо в глазах своего Бога. Но когда мы бросаемся слово «трус» в сторону таких злодеев, для нас это обычный способ выражения презрения к тем, кто пользуется уязвимыми и беспомощными. Марк Твен писал об этом. «Как бы мы ни сторонились и не показывали... не стали страницами и показывать на тебя пальцем, потому что ты поступаешь не так, как все. Имя этому – моральная трусость. Она является доминирующей чертой характера у многих людей. Моральная трусость настолько сегодня распространена и обыденна, что человек вообще не чувствует себя трусом. Почему это происходит? Прав был датский философ Сьезен Кьегергер, который говорил, что мысли о трусости охраняют мужчину от знания о том, что на самом деле он является великим и благородным, и что должно быть целью его стремления и труда, раннего и позднего. Мысли о трудности, от трусости убивает в нас вообще мужчину. Человек, который не трус, он и разумен. Его очень трудно надуть и обмануть. Потому что трусость, чтобы... я был трус и чувствовал себя нормально, в моей голове должно быть очень много ложных клише, которые охраняют мою трусость. И эти ложные клише, как очки, когда приходит какая-то информация, я смотрю, и меня можно обманывать и дальше. Обмануть, иметь, чтобы трус лишен сострадания. Он не просто не любит. Он говорит, ну и что, что там, ну там карма какая, это трусость. И поэтому возможны некоторые вещи. Вот я сейчас прочитаю одно из последних этих изобретений Бхактивиданта Госвами. Читает нормальный человек, это просто смешно. Читает человек, который, ну скажем, религиозный, он читает и даже не видит, что здесь написано. Написано. Вот читаю. Называется статья «Беспроигрышная Гатарея. Его светлость Бхактивиданта Госвами». Смотрите, что пишется. Мы вспоминаем прошлое. Обычно, когда люди думают о прошлом, они сокрушаются и горюют. Они говорят, ну что ж такое, раньше было все лучше. Оглядываясь назад, они сокрушаются о потере. Потому что время обладает свойством отнимать. Время забирает нашу юность, забирает наши деньги. Но удивительная особенность философии вайшнава заключается в том, что когда у нас что-то забирает, мы радуемся. Когда время забирает у нас деньги, мы говорим спасибо, сразу стало легче на душе. Не, ну если бы это писал не вор, это можно было бы читать, понимаете? Вот. Ну понятно, для чего пишет. Сознание Кришны – это беспроигрышная лотерея. Вечное наставление и вечное настоящее, настоящее находится в звуках святого имени. В звуках святого имени находимся также мы с вами. Наша вечная индивидуальность, не имеющая ничего общего с материальными переменчивыми оболочками, тоже находится там. Когда мы с полной искренностью и самоотдачей поем святое имя, мы начинаем ощущать эту реальность. Главное для нас оставаться настоящим. Когда у нас есть отношения с Богом, мы находимся в настоящем. Но когда мы забываем о своих отношениях с Ним, мы живем либо в будущем, либо в прошлом. Сейчас я дочитаю. Философия вайшнавов – вернуть человека к реальности. Для этого я не должен смотреть в прошлое. То есть тут Бхактивиданта Госвами – это воплощение вечного времени, забирающее наше время в виде денег, получается. Не надо помнить о прошлом, что-то там было. Смотри настоящий. Вот он, красавец Бхактивиданта Госвами. Вот. Но трус, он этого не поймет. Его можно вот такими текстами... Где-то хариболы вот в крапинку такую сделать, и любой текст проглотят. Любой текст. Вы хотели вопрос?
Не, я хотел кое-что рассказать.
Давайте, пожалуйста.
Помню один вайшнав с правобережного храма. Ага. У него такой большой стаж служения, он несколько раз в Индии был.
Ага.
Значит, рассказывал, что когда началось воровство в храме, значит, у него угнали велосипед. Он его поставил где-то на территории храма, и, значит, у него украли велосипед. Он, значит, подошел к...
На территории храма украли велосипед?
Да, он за оградой вроде его поставил, там, на замок или не ставил на замок. Думает, ну и сюда же не воры ходят, правильно? Значит, угнали велосипед, и он обратился к департаменту храма. Ну, знаете, сейчас они у них, короче, поделилось все там.
Да-да.
Короче, бюрократия у них процветает. Ну, а ему, значит, ответили, ну, так Кришна решил, это, значит, и так далее. А он спросил, а если бы вот у вас, Прабу, угнали бы ваш там автомобиль, на котором вы ездите, я бы посмотрел бы, что вы бы, в общем, ответили на это. Ну, то есть это вот продолжение философии, которая вам была зачитана. Так,
да, вы знаете...
Отношение к воровству.
Полностью на позитивчике, когда нет сострадания. Это, знаете, до тех пор, пока... До тех пор, пока твоего сына не изнасиловали, ты можешь толерантно относиться к этим гомикам. Пока тебя не обокрали, ты можешь толерантно относиться к этим. Пока тебя это не коснулось. Но когда тебе начинает касаться это по полной программе, к тебе возвращается здравый смысл. Я желаю всем трусам, чтобы их это коснулось. Более того, вас это уже касается. И знаете, трус, который, ну, где эта норма, нас уже касается это, знаете как, организованным образом. Просто приходят и забирают. Просто приходят и забирают. Бах эти там, ну не налоги, а как это называется?
Тарифы.
Тарифы. Все. Разве это не организованный рэкет? Все эти экономисты смотрят, но это неоправданно. Это просто неоправданно. Также убивают вот этими прививками. Ну, чем угодно, чем угодно. И почему это? Почему? Потому что там все молчат. Молчат. И более того, я сейчас скажу. Люди, которые... Вот говорится, что преданный, если он там с Кришной, то там ему... Он мистик становится. Его это не касается. В Библии написано, если верующий, значит чудеса и знамения будут сопровождать. Если человек действительно не трус, его это обходит, даже если его это касается. Даже касается. Но если ты трус, вот нет денег, а у тебя каким-то образом будут они появляться. Вот ты должен быть уже хворым, но ты каким-то образом непонятно здоров. И так далее. Все уже нету силы, а у тебя каким-то образом есть эта сила. Почему? Потому что твой источник не внешний, а внутренний. Мы просто не верим, что есть, существует внутренний источник. Понимаете? Мы просто в это не верим. Вот святое место, там бы под душем постоять, под этой милостью, под этим деревом, там Кришна сидел. А он говорит, внутренний источник. Все. Внутренний источник. Ты человек только когда у тебя включен внутренний источник. Он у животных-то включен. Не в такой степени, как у человека. И поэтому, с кого, кому много дано, много спросится. Именно поэтому смертная казнь на трусов распространяется, у животных нет. У человека да. У человека да. Потому что он, как, он может быть и как Бог, и хуже животного. Понимаете? И как Бог, и хуже животного. И нам нельзя быть хуже животного. Нам нельзя быть даже как животное. Так, историю вопроса трусости мы это... Ну, знаете, еще один хитон к трусости. С одной стороны так, а с другой стороны так. С одной стороны не бандит, а с другой стороны не бандит. Это, знаете, называется, вот у Библии, я сейчас специально выдержал эту выдержку, питание древа жизни. Есть древо жизни, а есть древо познания добра и зла. Добра и зла. Читаю, Бытие 7.9. Тогда Господь Бог создал человека из земного праха, вдунул ему в ноздри дыхание жизни, человек стал живым существом. Затем Господь Бог посадил сад на востоке в Эдеме, поселил там человека, которого создал. Господь Бог вырастил из земли все... О. Можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь дерево познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод, ты непременно умрешь. Вот трус это мертвый человек. Трус это когда говорит, это мне полезно, это мне не полезно, это благоприятно, это неблагоприятно. Человек идет и делает дело. От этого, когда хуже ему или лучше, он не различает. Это тогда вот эта наддвойственность. Вот эта двойственность, когда вот это вот плохо, а это хорошо. Для меня. А есть древо жизни. Все, что для тебя, это твое поле битвы или твой сад, который ты должен насадить или выкорчевать, что-то такое. А твой источник жизни внутри, не здесь. Благоприятно, неблагоприятно, от этого мне добро, от этого мне зло. Мне ни это не касается. У меня вот одно здесь, вот это добро, жизнь называется. Я должен жить ее, а здесь что-то делать. И жизнь от меня не уйдет тогда. И вот когда, сейчас, подожди. И сейчас, когда начинаем мы делить на то и это называется трусость. Даже не трусость, это оправдание, это хитон трусости, на который мы вот, ну, накинули на свою трусость. И теперь мы вроде бы не трусы. Теперь мы над гунами материальной природы, теперь мы над двойственностью, оказывается. Вот. Да, Женя, ты что-то хотел?
Тогда, получается, Адам как раз совершил смелый поступок именно тогда, когда нарушил заповеди Бога и отрезал с этого дерева добра и зла. А до этого был трусом.
Спасибо, да, Женя. Спасибо, Женя. Ты такую красивую мысль подсказал. Смелый человек исполняет заповеди Бога, а слабый человек не исполняет заповеди Бога.
А какая разница, кого боятся трусы? Только совсем обычный трус.
Какая разница?
Своего служения, начальника. А тот, который боится Бога, это тот же самый трус, только чуть-чуть...
Вот они всегда приходят, когда уже все заканчивается. Начинает это уникальный человек. Разница как между жизнью или смертью. Как тебе еще объяснить? Такая разница.
Ну, это так.
Если ты этого не понимаешь, что там пропасть, а ты ищешь тонкую грань между этим, там пропасть. Тогда, извините, не могу ничего объяснить.
Трус
говорит. Это вот философия труса. Философия труса. Какая разница? А если нет никакой разницы, то значит, что я, может, и не очень трус, а может быть, даже и великий человек. Да это разница живому существу, любому понятно. Зайцу понятно, что ты трус или не трус. А если мне это непонятно, извини, я запрограммирован уже довольно жестко и давно. Если я не понимаю разницы между трусостью и храбростью, что тут непонятного? Если мне это непонятно, я бессилен. Это та разница между бисер перед свиньями. Это разница, Кришна говорит, не говори про меня труса, можно написать. Написано... в Бхагавад-гите 14 года не рассказывает это знание людям, которые не склонен к подвигу. А тут написано уже не к подвигу. Видите, как изменяется. Если не склонен к подвигу, ты это не поймешь. У тебя, значит, нет опыта. Тебе нечего рассказывать просто. Не склонен к подвигу. Да ребенок и то склонен к подвигу. Я еще на бис повторю для опоздавшихся. Трусость – это хорошее образование. Оно не врожденное, как гомосексуализм. Этот человек очень образован. И вместо с хорошими знаниями что-то ему еще туда пристегнули. Это очень тяжелое заболевание. Знаете, как лечится трусость? Вам раскрываю карты. Знаете, кто в Афгане был, они уже администрации не боятся. Был такой фильм «Белые вороны», там, да? Я смерть видел. Да когда я пришел с Кубы, там стреляли в меня, я стрелял. Я пришел, и когда люди по пустякам давали заднюю, я говорю, да вы что? Да зачем оно тебе это надо? Те тут могут и побить, и все. Я человек. Люди чувствовали себя людьми и не боялись. Я пришел с армии, это чувствовал, ходил по бандитскому городу, я ничего не боялся. Потому что смерть видел. Вот тяжелая, когда ситуация у тебя будет в жизни, потом этих мелочей ты не боишься. Не боишься. Вот так вот оно лечится. А не философией. Философия, она в помощь трусости. Можно так, а можно вот эдак. Я даже знаю люди, которые вот не приемлют мои лекции, смелые люди. Один, например, вот даже вот застегнуты даже религиозно. И есть, понимаете, есть религиозные люди, все равно есть смелые люди. Вот один человек, например, кто-то видел фильм «Раскол», да? «Раскол». Это как, ну, было там двое перстя, и на трое перстя менялось. И причем, кто не хотел вот это по-другому креститься, их просто сжигали. И люди шли в огонь. И там один был главный герой, я не помню, как его. И вот этот вот фарисей смотрит и говорит, я таким, вот, и все, вот этот фильм, сразу показатель, ты фарисей или нет. Фарисей это трус. Трус, потому что можно же спрятаться за правила и не принимать собственных решений. Мастер она пошла к дьяволу и стала ему служить по любви, из-за любви своей. Понимаете, какое-то неординарное решение. И она там прославлена в этом произведении. Вот. Я таких произведений вам еще. То есть ты идешь, и вроде бы кажется, ты идешь в самую преисподнюю, на самом деле ты герой. Или там это Орфея Евредика, да, в ад пошел за своей там, да? Помните? В ад пошел, в преисподнюю. Че он туда поперся? Из-за любви. Но сейчас это не модно, семья. Это не модно. И вот этот человек, когда. А там, я не знаю, там 3 серии или сколько-то, или 5 серий, что-то долго, ну, не помню, извините. И он говорит, и потом его сожгли, я возрадовался, он мне говорит. Я говорю, ты что, серьезно, ты обрадовался? Святого сожгли. Он говорит, да он только мутил народ и за какую-то... Там пришли эти греки, все рассказали, их надо хором петь, они не в разнобой там вот это сожгли, его там... Я так думаю, ничего себе, я совершенно не знал этого человека. Я с ним дружил столько времени, я его не знал. Вот. Ну, он такой-такой, это его судьба. Но, знаете, он не трус. Он не трус. Так что религиозные вещи, если в религиозных вещах человек погряз, не обязательно трус. Еврей не обязательно трус. Еврей не обязательно предатель, понимаете? Это к чему я говорю? К тому, что рождаются все люди нормальными. Дальше идет образование. Генетика, да, играет роль, но не главную. Не главную. Ярчайший пример, когда у царя демонов родился Прохлада Махараш, что мы поем. Генетически-то демон, а родился святой. Образование, потому что он получил в утробе матери. Ну, верите, не верите, но суть правильно изложена. Образование. Нас образовали. И поэтому надо самообразовываться. Самообразовываться. Так, ну, это дерево добра и зла, да? Нам оно сегодня уже не надо. Просто сам. А что нам надо? Давайте конкретно. Вот конкретно. Ну, например, вот мы прочитали статью Бхактивиньяна Госвами, да? А вот еще одна статья от GBC. Заявление о защите детей в ИСКОН. Люди читают, читают и не понимают. И виной не тупость, а трусость. Потому что тупость, предательство, гордость, жадность. Мы только сейчас, вот, ну извините, кто опоздал, я не буду повторять. Производные от трусости. От трусости. Трусость — это отвернулся от Бога, все, разум потерял. Вот читаю заявление, на кого оно рассчитано? Только на трусов, потому что ну, нормальный человек сразу поймет, что здесь просто смешно, если бы не было так грустно. Заявление. Издано отделом по связям с общественным ИСКОН. У меня этих документов целая коллекция. Ну просто, я думаю, сейчас вы поймете. Будете смеяться или нет? Исполнительным комитетом руководящего совета ИСКОН. По защите я это назвал по защите педофилов ИСКОН. Ну так в скобках. 4 июня 2016 года. Вышедший Нандрисимха Чартурдаши одночасовый фильм «Цена молчания». Это ответ на наш сайт. Поднимает перед всем обществом ИСКОН его лидерами серьезные вопросы, касающиеся жестокого обращения с людьми и защиты с детьми и защиты детей, а также авторитетными и эффективности отдела по защите детей ИСКОН. Столь важные вопросы требуют основательного осмысления и решительного ответа. Что ж там надо-то думать-то, интересно, да? Догнать их шею, да и все? Или надо что-то еще думать? Нет, давайте надо думать. Обратите внимание, пока на нашем сайте вот это вот не вышло, они вообще не чухались. А теперь они вот такой ответ. Мы ценим усилия и интерес создателя фильма к поднятым вопросам. Тем не менее, мы должны отметить, что фильм не дает зрителю полной и ясной картины сложившейся ситуации, поскольку в нем имеется множество ошибок и преувеличений, и против недочетов. И вот теперь дальше идет бюджет общества защиты детей. Оказывается, все упирается в деньги, понимаете? Оказывается, все упирается в деньги. Мало денег, поэтому насилуют детей. Надо нам денег побольше. Существует два источника бюджета Международного общества защиты детей. Первый – это вклад руководящего совета ИСКОН, составляющий около 9%, 9-10% общего годового бюджета. То есть приблизительно составляет 10 тысяч от общей суммы в 100 тысяч. То есть 10 тысяч долларов идет на защиту детей. Это мне, знаете, что напоминает? Это мне напоминает, когда храм в Москве начался строиться, сразу образовалась команда по строительству храма в Москве, и каждый член этой команды, то есть это как бюро какое-то там, да, получал 50 тысяч долларов, по-моему. Что такая сумма, какая-то несуразная, я сейчас сказал, и думаю, по-моему, серьезная сумма. Зарплата. Где храм? А зарплату получают. И вот тут, смотрите, 10 тысяч долларов для бедных деток, да? Второй вклад отдельных членов руководящего совета в общество защиты детей. В последние годы общий объем финансирования составляет примерно 30-40 тысяч в год. Мы признаем, что на защиту детей необходимо тратить больше денег. Может, от педофилов избавимся как-нибудь, да? Нет, надо больше просто денег. В ближайшем будущем руководящий совет ИСКОН планирует определять пути решения данного вопроса.
Долго будут определяться.
Да.
Еще несколько.
Фильм «Цена молчания» обращает особое внимание на текущие проблемы в школах Вриндавана и Майпура. Текущие проблемы в Вриндаване и Майпуре наглядно демонстрируют недостаточность предпринятых усилий. Да, насилуют же до сих пор. Далее рассмотрим некоторые шаги по решению проблемы, которая сейчас находится на стадии рассмотрения. Понимаете, если бы не было трусов, рассмотрели бы в 5 минут. В 5 минут. Которая сейчас находится на стадии рассмотрения исполнительного комитета руководящего совета. И уже были полностью одобрены исполнительным комитетом и отделом по защите детей североамериканского руководящего совета. Их вступление в силу ожидается в ближайшее время. Требуется дополнительное финансирование. Петиции, призывающие урезать финансовую поддержку ИСКОН, лишь усугубляют существующие проблемы. То есть не будете денег давать. Педофилия увеличится. Понимаете?
Затем ее разводят с родителями.
Пока руководящий совет будет рассматривать дополнительные источники дохода для общества защиты детей. Мы призываем заинтересованных преданных вносить свои пожертвования особо на защиту детей. К сожалению, некоторые центры в ИСКОН уже имели печальный опыт жестокого обращения с детьми. Некоторые центры, да? Мы молимся, чтобы итог был положительный. О, это общество защиты детей, они, наверное, в кружок получают зарплату, садятся в кружок и молятся, да? Это не оправдывает недостатки методов борьбы, но помогает лучше понять, какая это серьезная и глобальная проблема. В общем и целом, насилие над детьми, в том числе сексуальное, а также прочие виды жестокого обращения, является постоянной мировой проблемой. Просто хочется, да, плакать от этих хороших людей. ИСКОН и Общество защиты детей в течение последних двух десятилетий сделали многое в плане усиления защиты детей. Лидеры ИСКОН публично извинились. Вот это класс, они защитили, да? Это много. Они извинились за страдания, вызванные прошлыми ошибками. Извините, мы ошиблись. Ошиблись, да. А также перечислили значительные суммы наказания и помощи жертвам насилия. Только вопрос, из чьих карманов?
Да. Мне вот эти извинения очень напоминают извинения какого-то там 125-го Папы Римского за 8 крестовых походов.
Ну да, да, да.
Ну мы не знали.
Не, ну тут
100 лет прошло уже или сколько.
Главное, они же ходят сейчас и руководят. Указанные высшие факты свидетельствуют о том, что отдел по защите детей демонстрирует искренность и приверженность делу защиты детей. Не понял, указанные выше факты, какие факты? Дайте денег, потому что мы извинились и молимся, да? Крутые, как бы, методы борьбы, да? Функция финансирования жертв насилия перешла к организации «Дети Кришны». И не потому, и поэтому бюджет общества защиты детей резко сократился. После завершения судебного процесса по делу Терли храмами ИСКОН было выделено порядка 15 миллионов в качестве компенсации пострадавшей от насилия молодежи. Таким образом, решение суда была решена многомиллионная задача финансирования.
Дали денежки, чтобы все молчали.
Дали, когда суд присудил. Так они сейчас дадут тебе, да.
15 тысяч, решили многомиллионную
задачу. Вот как-то не. Да, вот. Как бы все немножко прозрели, да? Вот. Сегодня Потому что вопрос трусости – это вопрос отличения правды от лжи. А когда мы говорим о сознании Кришны, то есть если у тебя нету правды в голове, если ты не различаешь правду, как ты вообще по жизни пойдешь? И вот эти все декларации, мы должны понимать, где правда, где ложь. Вот смотрите, вопросы об отделении, например, вот. Вот ложь, читаю ложь. Духовные учителя Международного общества знания Кришны. Незадолго до своего ухода этого мира, в 1977-м, Шрила Прабхупада выбрал из учеников. Вот что ж я читаю, это ложь. Но это официально признанная ложь. Все ритвики кругом кричат, все уже, все документы есть, за руку поймали, видео, записи есть. Но все за общепринятую ложь держатся. И потом, почему мы не прогрессируем? Из числа 11 человек, которые были его представителями в разных религиях, и впоследствии после ухода стали инициирующими гуру. Какими они гуру, мы знаем. Упали все. Все. Таким образом, все ученики, авторы которых, которым они передавали духовное знание, мы знаем, что они передавали, какое знание, становились и последователями их духовного учителя Шрилы Прабхупады. Извратили. То есть это ложь. Сейчас в ИСКОН около 100 духовных учителей, проповедующих в разных уголках страны. Каждый посвятил свою жизнь. Ставлю вот такой огромный знак вопроса, что они жизнь там посвятили. Служение миссии, распространение сознания Кришны. Они представляют ведическое учение. Еще большой вопрос, представляют ли они ведическое учение. Каким передал их духовный наставник? Еще два вопроса. Они извратили послание Прабхупады. Вот, вот две Бхагавадгиты, вот это только слабенький такой пример. Это дает им право самим быть, это не дает им право духовным учителями принимать учеников, открывая, которые передаются по ученической преемству. Если педофил затесался в этой вот парампоре, парампора прервана. Все. Нет парампоры. Иди туда, где не было педофилов. С Прабхупады надо начинать. А Прабхупада так и хотел, с него. Не надо вставлять там чего-то еще. Вот еще одна ложь. Вот это все я зачитал, это все на зубок должны учить, чтобы их там принимали и инициировали. Вот еще ложь. Централизованная религиозная организация «Центр обществ сознания Кришны в России». Декларация государственно-конфессионального диалога гражданского служения российских вайшнавов. Общество сознания Кришны в России с благодарностью принимает конструктивные критические замечания в свой адрес. Когда критика принималась с благодарностью? Травили, стреляли, убивали, изгоняли. Но что благодарность... Как со стороны государства, так и с других общественных религиозных организаций, а также частных лиц, видя в критике урок Бога, помогающий вайшнаву улучшить свое духовное и социальное служение. И все глотают. Вот. А вот правду вам расскажу. Правду. Это тоже официально напечатать, не я придумал. Это люди говорят. Международное общество сознания Кришны очень активно действует в современной России. Российское отделение секты называется Центр общества сознания Кришны в России. Международное общество сознания Кришны можно охарактеризовать как псевдо-индуистскую, синкретическую, прозелитствующую, постмодернистическую, неоязыческую, тоталитарную секту. Расшифровывать каждое слово. Каждое слово как титул буквально. Каждое слово, оно что-то обозначает. И это имеет место быть. Но это имеет место быть исключительно со стороны организаторов. Люди-то ни при чем. Вы хотели вопрос?
Прозелитствующая. Или как она? Как правильно?
Прозелитствующую.
Ага, вот этот мне термин только из тех титулов непонятен.
Да. А мне, знаете, практически ничего не понятно. Достаточно слова секта. Достаточно слова секта.
Прозелитизм это...
Я хочу сказать...
Привлечь к себе... То есть
Обращение в свою веру.
Нет, это миссионерство и прозелитизм, это два одинаковых термина получается. Ну, например,
давайте мы отклоним. Это титул я зачитал для того, что эта секта махровая уже. Махровая по многим признакам. Не по одному признаку, а по многим. Да, это значит, ну... Видели на нашем сайте, сидит Киртананда, да? Киртананда в короне и с жезлом. Я хотел эту лекцию назвать «Коронованная трусость».
Киртананда?
Киртананда.
Главный педофил, который основал...
Да, который дал старт. У него даже было учеников больше, чем у Прабхупады в самом начале. Представляете, откуда пошло? Коронованная трусость. Короновали ее. Ее короновали. И на него смотрели, у него было очень много преданных.
Да, у меня вот такой вопрос.
Подождите, я зачитаю. И сразу вопрос. Вот сейчас клянусь, сейчас зачитаю и сразу. Тотальный контроль в применении мощных психотехник, которые зомбируют людей, кураторские программы, комитеты заботы, обучение в академии, ашрамы, фестивали, последующие инициации построены на современных психотехниках, которые люди становятся морально и эмоционально зависимы от религиозной организации. И такая ссылочка, 2 Коринфянам, глава 11. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые деятели, принимают вид апостолов Христовых». 14. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангелов света». И потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Ваш вопрос.
Да, и я сразу хочу извиниться, потому что многих может это очень не понравится, может кого-то это шокирует, но с другой стороны, не виноват ли в этой мере, в какой-то мере во всем этом, и сам Прабхупада. Потому что в 60-е годы, когда он начинал свое служение в Штатах, он привлекал людей таких из полусвета. Наркоманов, наркоторговцев, хиппи, ну и всякий сброд, всякую грязь. С одной стороны, он вроде бы хотел их исправить. Это, может быть, была его, скажем, не вина, а ошибка. Но что подобрал таких людей, исправить которых он не смог, а потом, когда его не стало, они уже, добравшись к власти, распустились, вылезла вся грязь, которая до этого толкнула их хиппи. А потом они то же самое начали повторять уже на религиозной стезе. Это один вариант. Хорошо, если это просто его была неосознанная вина. Так, случайно получилось. Он не мог просчитать, может, плохо людей знал, несмотря на всю свою веру. Но не исключен и другой вариант, что, как вы сказали, что по плодам их знаешь. Если в результате его деятельности получились такие плоды, кем и как он был послан в этот мир, как упали. Можно подумать, что все зло с него и началось. Я не хотел бы об этом думать, но понимаю, что для многих это будет тяжело, но с другой стороны, когда смотришь прямо в лицо... Видишь,
нет, нормально. Что-то... Вопрос хороший, только очень длинный. Это можно было 8 или 10 раз ужать. Вопрос конкретный. Мы не такие бестолковые, чтобы понять в одном предложении. Отвечаю, значит, во-первых, Прабхупада последние 5 лет боролся с GBC. Прабхупада последних 5 лет прятался от GBC. В Японии, там за ним уже гонялись. И все-таки его отравили. Это факт, что его отравили. То есть он боролся против этой системы. Второй факт. Когда GBC, которые уже были под римским клубом, уже в то время под римским клубом были, двигали свою политику. Это был, сначала надо было Советский Союз уничтожить. Ну, Советский Союз, не Советский Союз, а искон Советского Союза. Это была зачистка американских махараджей, уничтожили. Почему про это тоже не говорят, интересно. Прабхупада ходил, и с искона начали отваливаться большие куски вместе с храмами. И люди стали, сказали, апасампрадая, неправильно. И сказали... Вот как Прабхупада, ну только можно без педофилии. А можно вот как Прабхупада, только без воровства и без секстанства. Прабхупада ходил туда и инициировал. Нам же сейчас рассказывают, Прабхупада сказал, не ходите к моим там братьям, они там гонят там что-то непонятное. Что вот секта, и такая даже есть статья, сознание Кришны вне искон, и такой вопросительный знак типа Прабхупада, вне искон, Прабхупада ходил и инициировал там, давал инициацию, откололись, понимаете, этот искон, который мы сейчас имеем официальный, он не искон Прабхупады. Я ответил на этот вопрос?
Ну, да.
И эта организация его убила физически.
Да, он переродился, но дело в том, что до Прабхупады вообще никаких исконов не было.
Нет. До Прабхупады было, было. Была, много. Да, Бхактисиддханта Сарасвати было. Просто смотрите. Ну, смотрите. Смотрите. Нет ни одной организации, которой бы элита мировая не захватила, не внедрила своих членов, убив всех последователей и не извратив учение, начиная от Христа, ну в обозримом даже пространстве. Нет ни одного. Ни одного учения. Мы находимся на войне. И поэтому, вот христианство, да, извратили, но там появляются время от времени, опять же, ну святые появляются же.
А кто до Шрилы Прабхупады, говорили, еще распространял это?
Бхактисиддханта Сарасвати распространил. Бхактисиддханта Сарасвати, говорится, распространил по всему миру. Ну, в искон учат Прабхупаду. Бхактисиддханта Сарасвати послал своих 5 саньяси и ничегошенько не сделать. Ни... Катха уже гремела по всему миру. Кстати, об этом говорит в Бхакти-шастрах Бхактивьяна Госвами. Тогда еще в Адьинатх. Он говорит, и как-то обидно, говорит, уже сознание Кришны было. А я вам скажу больше. Сознание Кришны было в царской России до всех Бхактивьяна Госвами. Была община в царской России индусов. И мужики в шапках и валенках предлагали там благовоние Кришны. Было это. Так что не надо нам рассказывать, кто распространил. Оно было, но никогда и не переводилось. А если по раскопкам там полазить, там вообще в Индии это случайно как-то осталось, а где эта родина вообще была. По астрологии посмотреть, не по астрологии, по астрономии посмотреть, где Кришна гулял. В центральной России, получается, он гулял. Это наука. Вот. Ну, обычная наука. Смотрят, какие там звезды были, так это получается центральная Россия. Вот. Кто распространил? Так что при чем тут Прабхупада? Один из них. Ну надо сделать кумира, чтобы потом сказать, Прабхупада сказал и точка. Безошибочная личность. Ладно, я сейчас прочитаю еще одну вещь, мы на этом закончим. Просто дело в том, что страх внедряется двумя методами. Просто пугают, которые еще думают, что пугают. Знаете, как, а те, которые уже такие глуповатые, родителями запуганные, просто они такие толерантные, они такие духовные, они такие недвойственные, они такие не в гуне страсти, а в благости, понимаете? Им рассказывают вот это массы, ну, сектами назвать, эти как их называть. Вот такие сейчас много таких обществ, таких эзотерических обществ, которые нам рассказывают. Они тоже, кстати, под контролем. Ну, если и такие глобальные общества. Например, Елена Петровна Блаватская и так далее, и так далее. Те, которые самоорганизовались, идут по стопам там Блаватской или там Кришнамурти, это одно. Но те, которые уже мировое, там, извините, там уже все схвачено. Там уже все схвачено. Это общество не свободное от контроля глобального. Так вот. На огороде, чтобы вороны ничего не клевали, раньше делали как? Дохлую ворону сажали вот так вот, и они видели эту дохлую ворону и не, ну, или пугало какое-то, да? Но лучше, если вот эта мертвая птица, и те смотрят, ага, что-то там это пахнет. Какая-то энергетика такая смерти. Так вот индусы, чтобы обезьяны не разворовывали их посевы, брали, убивали обезьяну, сажали на кол, на палку, и посреди прямо огорода, пускай она там пахнет. Сейчас. И вышла книга об исконе, называется «Обезьяна на палке». Вот этот вот сулачана, которого убили, это обезьяна на палке. Арчи, который выгнали, это обезьяна на палке. Смотрите, что с вами будет. Одних можно уговорить, а других можно запугать. Этот знаменитый там... Ой, а Индра, это тоже обезьяна на палке. Книжечку решил написать. Вот вам, пожалуйста, обезьяна на палке. Вы хотели что-то спросить?
Да, да. Точно. Вот эта книга, полное название «Обезьяна на палке. Оружие, наркотики, Кришнаиты», если я не ошибаюсь, да? Она где-то 500 страниц, но в сети переведены только несколько статей. А вы не знаете, она сейчас на русский полностью. Есть вариант переведенный? Или нет энтузиастов, которые взялись?
Я зачитаю, если вы... Я не хотел читать эту мерзость, но я зачитаю вам на русском языке.
Вообще полное?
Да, исключительно ради вас. Полностью некогда читать.
Я не хочу еще раз просто это слушать. Дважды перечитывал эту статью.
На английском, да? Вы на английском читали?
Нет, не на английском, на русском. То, что переведено.
Я просто хочу сказать об этой книге, потому что нас пугают. Ну, знаете, кто боится, да? Те долго готовили к трусости, потому что нормальный человек, если он не получил образование труса под видом образования, то он не испугается. Я еще раз на бис хочу повторить. Если человек не получил образование под видом духовного или социального или эзотерического образования труса, что это хорошо, то когда придет реальная опасность, да хоть что там с рогами придет, инопланетное или что-то, просто негодяй со властью, нормальный человек не испугается. Угу. И обезьяна на палке, она работает уже на подготовленную аудиторию. И тогда они просто сворачивают свои щупальца и начинают Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, там, понимаете? Ой, опять хорошо. Главное забыть это, не знать это. И поэтому я напомню. Хорошо, что вы сказали, вам спасибо. Сейчас я найду эту обезьяну. Я ее не рассчитывал. Ну, вот. «Обезьяна на палке». Это книга американских журналистов. Вот они преданные никакие. Это просто совершенно свободная пресса, так сказать.
Статьи, которые были добыты следователями.
Да. Это просто чисто факты. И сразу вам скажу, что, заглянем в конец, так сказать. То, что я вам хотел сказать, я заглянем в конец. В тексте решения Хорошевского муниципального народного суда города Москвы от 21 мая 1997 года по делу об иске из-за брошюры 10 вопросов говорится, что допрошенный на суде в качестве свидетеля, эксперта со стороны ответчиков Йоханнес Огорт, пастор Томас Ганд, профессор Клер Шемпулиен со стороны истцов Айлин Баркер и Джеймс Ричардсон подтвердили, что хотя книга была написана журналистами с использованием художественных приемов, описанные в ней факты совершения преступлений кришнаитами имели место в действительности. Мы просто облекли в художественную форму. А вот теперь... Непосредственно, что это за обезьяна на палке? А скажите, кто-то вообще слышал об этой книге? Нет.
Первый раз.
А в Америке давно о ней слышали, поэтому храмы там пустые. И именно в Искон. Не вайшнавские храмы, про храмы пустые. Вайшнавов много. Искон не исчерпывает весь вайшнавизм. Понимаете? А есть еще... В исконовских храмах сейчас там индусы одни приходят, которые... Итак, «Обезьяна на палке. Убийство, безумие и кришнаиды», по-другому называется. Книга американских журналистов Джона Хьюберна и Лисен Груссон, корреспондента Нью-Йорк Таймс. Книга была опубликована в 1988 издательством «Пропускай» и стала бестселлером. «Обезьяна на палке» принадлежит к жанру документального детектива, повествует о первых 20 годах Искон, уделяя особое внимание описанию ряда преступлений, совершенных кришнаидами. Согласно газете «Нью-Йорк Таймс», книга повествует о том, как, улыбаясь на пути к просветлению, некоторые из кришнаидов занимались торговлей наркотиками, избиением жен, насилием над детьми, поджогами, мошенничеством и вымогательством, присвоением имущества и воровством и убийствами. Я хочу поставить паузу и сказать, почему это было возможно? Почему это было возможно? Потому что были психотехники, которые культивировали страх. Апарабхи, например, да? И все, и тогда это возможно. Но если человек не приучен к страху, этого просто не может совершаться. Для этого не нужна сила. Сила, то есть неправедная сила, она опирается исключительно на страх. Вернее, что я говорю, на трусость, не на страх. Страх присущий всем, это нормально. Но страх преодолевается с помощью Господа. Страх бежит от лица Господа. Появляется ситуация, но я с Господом, гляжу на Господа и иду туда. Но если я отвернулся от лица Господа и не преодолел страх, тогда меня надо называть трусом. И вот только после того, как я стал трусом, тогда прямо передо мной можно совершать какие-то, прямо на глазах у изумленной публики, можно выгонять там арчи, можно насиловать, можно красть миллионы долларов, и все молчат. И все, можно писать наглые статьи, что мы тут вот занимаемся расследованием, но для расследования надо еще немножко денег. Появление книги на свет предшествовала статья тех же авторов под названием «В случае убийства набирайте ОМ» в 1986 году. В статье описывается, знаете, для чего я это читаю? Потому что это продолжается, этому надо положить конец. И сейчас есть такое движение, что этому ложат конец. Это уже останавливают. Это группа в Москве есть, группа есть в Киеве, которая этим занимается. Преступников берут вот так вот за шиворот и просто несут в прокуратуру. Вот. Несут в прокуратуру. То есть это вайшнавизм, я называю, вайшнавизм. За чистоту искона надо бороться. Не надо покидать этот искон. Надо его очистить от этой мути. От этих вот преступников, понимаете? Это преступники. И самое главное преступление. Они делают из нас трусов. И мы потом не только в духовный какой-то мир непонятный. Мы в обычной жизни становимся не при делах. Мы просто как это, пхога для сатанизма, я так это называю. Готовы, да.
А книга вот эта вот Хари Кеши Свами, что Варна Шрам, путь там, гармонии.
Да, за эту книгу его... А что вам не нравится по этой книге?
Ну это же книга одного из, скажем так, интересных людей, которые там расписывают чуть ли не мировой концлагерь под именем Кришны.
Варнашраму можно рассматривать... Варнашрама можно так и так рассматривать. Есть варнашрама демоническая, есть варнашрама божественная. Божественная варнашрама – это когда варна – это мое личное дело, а ашрам – это мое общественное дело. Понимаете? Демоническая варнашрама – это ашрам – мое личное дело, а варна – общественное дело. То есть я женат или холост. Это личное дело. Когда это личное дело, это демонизм. Интересно, да? Насколько укоренилось, что это личное дело, это не личное дело. Мы не понимаем даже, что такое любовь. Когда двое сошлись в семью, это задача вам что-то сделать. И есть 5 задач таких глобальных. Эта семья действует как Индра и Шачи. Эта семья действует как... как Вишну и как это Лакшми, да. Эти там поддерживают всех, эти поддерживают традиции. А если семья ради, чтобы вот так вот там покувыркаться в кровати, это не семья. И чтобы там благ нагрести и смотреть там видео, это не семья. Это демоническая семья. Вот почему любви-то и нету. Потому что люди для задачи объединяются. Любовь появляется, когда появляется задача. А когда без задачи появляется любовь, это вожделение, это есть демонизм. И тогда мое общественное дело, что я могу делать. Да это не важно, что я могу делать, компьютер или там канавы рыть. Это личное дело, это просто удовлетворение моей психофизической природы. А настоящее, это какое я настроение несу, какой я импульс даю. Один человек приходит, а там, где дрались, они сразу мирятся, просто под его там биополем, потому что он такой, прочитайте там 9 заповедей блаженства, вот миротворцы, есть такие миротворцы, не все миротворцы, это дар, который дается. Одна семья то делает, одна семья то делает. Если они ничего не делают только для себя, это демонизм. Вот в этом смысле, вот Варнашева, если рассматривать так, то ну нет плохих терминов, есть неправильных толкования.
Ну да, просто да. Скажи, это написано, скажем так, не совсем здоровым человеком. В общем-то.
Ну не знаю, когда он ушел, у него плечи, я наблюдал, выросли, когда он женился. Он и сейчас лекции дает, он сейчас в порядке, Хари Кеша с вами. Кстати, один из самых правдивых махараджей, ну сравнительно, это Чайтанья Чандрачарана, он единственный сказал, что Хари Кеша с вами ушел, и на него обрушили всех собак, да? Все слышали песню? Пока цари на троне, с царями все владут. Царя никто не тронет, пока он на виду. И все обрушились, царь-то ушел. И только царь уходит, как подпевал, и все изъяны в нем находят, как сало в колбасе. И все стали, а Чайтанья Чандрачарана сказал, а вы поаккуратнее, это возвышенная личность. Он много чего сделал. И когда Арчи тоже, все по команде фас, все, которые вчера кричали, они стали ее травить, а Чайтанья Чандрачарана сказал, а вы зря, это возвышенная личность.
То есть получается... Те тона, в которых его сейчас расписывают, это, скажем так, просто вбросы, все, да?
Да, и это было смело со стороны
человека. И умалишенным, и каким-то там диктатором, и
конечно.
Заказывать людей выставляют.
Конечно, конечно. Давайте добьем. Журнал Rolling Stone имел тираж около 1 000 000 экземпляров. Что там было написано? В статье было описано ряд преступлений, совершенных кришнаидами. Убийство, торговля наркотиками, ну и хранение оружия еще было. То есть это факты. Вдобавок к этому статью перепечатали многие другие американские издания. В результате скандальная публикация оказалась практически везде. Хьюбнер и Груссон, или Груссон, как правильно, продолжили журналистское расследование, собрав большое количество информации. На основе этих материалов написали книгу «Обезьяна на палке», представив в ней более развернутое, но не ставшее более глубоким описание. Индуистское религиозное движение основано в 1965 году в Манхэттенской East Village. Нори Мустер в своей книге «Предательство духа», название какое, да, вспоминает, что незадолго до выхода «Обезьяны на палке свет» министр по связям с общественностью ИСККОН Мукунда Госвами и председатель руководящего совета ИСККОН Равинда Сварупа встретились с Джона и Хьюмбером в храме ИСККОН. Хьюмбер заявил, что Прабхупада не был харизматической фигурой и что его сила была истинно духовной. Понимаете, я про что сейчас сказал или нет? Был харизматический фигурой, это ой, он так говорит, он так зажигает, вообще никто не уснет. А был такой апостол Павел, знаете, вообще весь в болячках, весь неудачник, лицом не красавец, фигурой немощной. И когда он проповедовал, засыпали на его этих лекциях. То есть чем отличается? Есть духовная сила. Духовная сила, ты потом вышел, и у тебя что-то, ты смог что-то сделать после этого. И вот был момент, когда апостол Павел проповедовал, и какой-то там так слушал так и так. И упал так вот. Упал, сломал ногу. Ну, где-то там примостился. Он прекратил проповедь, подошел, исцелил его ногу, сразу все заросло, и стал опять что-то там бубнить, и уже никто не засыпал, понимаете? Людям интересно вот что. Я к тому, что есть люди, говорящие головы. Но чем отличаются говорящие головы от действительно, что ты за тобой... Дела. Это как верхушка айсберга. Например, вот Высоцкий. Мы что о нем знаем? Высоцкий.
Антисоветчик.
Ну, пускай антисоветчик. Но главное, у него там песни, он это. Но мы не знаем то, что было в воде. Он ночи вообще не спал. Ночи не спал. И где ты кому это предъявишь, что вот он такой бедный ночи не спит, строчит свои песни? Там он там в Амхате был, там он в театре, там он у него была достаточно бурная такая жизнь. И вот это вот невидимое есть у тебя, вот этот труд, который ты показать никому не можешь. Я знаю одного человека, у него он сколько проповедует, а больше половины времени на телефоне сидит, у него голова пухнет с этого телефона. Кто это вообще оценит? И благодаря Я написал свою книжку благодаря тем, что ко мне больные. Где ты это оценишь, кому ты предъявишь? Потом пришел, какую-то лекцию сказал, ну у тебя за спинами это есть? Или ты где-то вычитал, посмотрел, переписал лекцию и это выдал? Кто ты? Сама вот, сам она не плавает, там должно быть у тебя большой труд. И у Прабхупады был этот труд, он всю жизнь что-то там делал, у него большой опыт. Да. Ну, много чего было. И у него есть духовная сила. Духовная сила в результате критической массы смелых поступков. Дух тебе сказал, ты сделал. Дух сказал, ты делал. Ты набрался этого духа. И у тебя есть сила, мистическая сила чего-то передать. Они просто так говорили никогда. Понимаете? И вот он говорит, и вот это, которое они ругают, и сколько говорит, но Прабхупада, извините, он не был... Потому что в лже, вот у меня даже лекция есть, называется как мультимедийная личность. Бхактивиньяна Госвами мультимедийная личность, за ним вообще ничего нету. Ложь есть. Вот его подводный айсберг, это сплошная ложь и сокрытие вот это денег и прочего чего. Стукачество вот это вот. Понимаете? Вот его подводный айсберг. Там есть что скрывать. В ужасной новой книге о секте, которой практиковалась любовь, простота и преданность Богу, в то время как ее лидеры были поглощены жаждой денег и власти. Название книги произошло от жесточайшего обычая, практикуемого индийскими крестьянами. Чтобы отвадить обезьян от воровства бананов, крестьяне вывешивали убитую обезьяну на жерди посреди банановой плантации. По замыслу автора, обезьянами нашествия искон стал бывший член организации Стивен Брайан. Выступивший с разоблачением коррумпированного руководства ИСККОН, Брайан был убит в 1986 году в Лос-Анджелесе бывшим членом общины Нью-Йорк Нью-Вриндаван Томасом Дэшером. Все знают. А я вам хочу сказать, вроде бы герой, да? Но этот, говорят о мертвых, ну, как бы или хорошо, или никак, но этот человек... Поднял голос, когда? Когда жена его по рукам пошла среди лидеров ИСККОН, и когда детей начали уже там оприходовать. Вот тогда он книжечку написал эту. А до этого где ж ты был? Вот так и каждого, пока коснется, у него сразу начинает, понимаете? Вот его коснулось, вылечился. Я не считаю его сильно героем, хоть он и убит за правое дело. Но он это начал делать тогда, когда его коснулось. Хорошо быть героем, когда тебя коснулось, это уже месть называется. А когда ты в полном порядке сидишь, у тебя хорошая карма, и ты можешь этим всем пожертвовать ради чего-то, вот это герой. Вот это бесстрашие, а это не бесстрашие. Ну извините, потому что некоторые считают его героем. Вот у Аиндры все было в порядке, его можно считать героем. Его ничего не коснулось, ему просто было больно. И то, имена не перечислил. Тоже, знаете, без имен, а что бы не сказать взагали, что вот, ну, есть такие некоторые, также безопаснее, все равно. В то время как некоторые из кришнаидов падают обратно в майю, вовлекаясь по пути в разного рода преступную деятельность, торговлю наркотиками, насилие над детьми, мошенничество, воровство и убийство, для ритуального сбора пожертвований, называемой санкиртаной, кришнаиды начинают использовать обманные трюки, кришнаиды придеваются в сари, блузы, та-та-та-та-та. Это вот вы говорили, где книга. Вот книга. Вот. Собирают по несколько сотен долларов в день для сирот в Африке, ветеранов войны во Вьетнаме. Некоторые из кришнаидов идут еще на большее. Гурукула с вами, гуру Крипа с вами и руководимая им группа Санкиртана занимается грабежом ювелирных магазинов в Японии. Кришнаиды из храма Лагуна Бич в Калифорнии зарабатывают миллионы долларов наркобанде гашишного масла из Пакистана. Прибыль используется для строительства новых храмов. И какая судьба этих храмов? Да никакая. Вот есть статистика, что... Ну, то есть они просто потом были выкуплены. А вот эти казаки, у нас же такая история, такая классная, у нас казаки такие. Так вот, у казаков было Они же занимались грабежами, они же не только отчизну свою защищали. И вот храмы, которые построены на пожертвования, стоят до сих пор. Храмы, которые они отстегивали одну треть награбленного, разрушенные. То ли войной, то ли как-то, вот вам карма. И какая участь храма постигла? Такая, почему? Вот по вот этому. После того, как не ведавший о совершаемых его учениками злоупотреблениях Прабхупада умирает в 77 году, между назначенными ими 11 гуру разгорается война за власть. В то время как ученики живут в простоте и бедности, гуры состязаются между собой, покупая дорогую недвижимость и шикарные машины. Один из гуру, Хамсадутта Свами, тратит 35 тысяч долларов на запись религиозного рок-н-ролльного альбома, представляющий собой, по оценке New York Times, сборник нападок на других гуру под аккомпанемент гитары. Но всех других гуру превосходит Киртананда Свами. В 68 году он основывает Нью Вриндаван, кришнаитскую сельскохозяйственную общину Западной Виргинии. Ученики носят Киртананду на украшенном драгоценными камнями паланкине. Я попрошу модератора в эту лекцию вставить Киртананду вот, со скипертером, как олицетворение коронованной трусости. Украшены драгоценными камнями паланкини, бесплатно работают по 14 часов в день над сооружением роскошного храма, посвященного Прабхупаде. Чтобы защититься от возможных атак, корми варваров, мясоедов или просто не кришнаидов, члены общины собирают арсенал нелегального оружия. Тем временем община становится ареной насилия, конфликтов между членами. Сведомо Киртананды, одного из маргинальных членов Нью-Вриндавана, убивает, захоранивает его останки на дне, протекающей на территории общины реки. Авторы описывают, как убийца, пыряя жертву ножом, требует от него повторять мантру Хари Кришна, полагая, что умерев таким образом, жертва получит возможность практиковать духовную жизнь в следующем воплощении. Спустя 3 года тот же кришнаит убивает в Калифорнии другого. Это что, сознание Кришны?
Повторяю Хари Кришна.
Да.
Ну, тогда можно сделать вывод.
Вот.
В принципе, что любая...
А тут, знаете, вывод. Не надо делать выводы. Сделай себе вывод на свою жизнь. Не надо делать вывод, что надо делать этому человеку и насчет GBC. Нет. Эта лекция не для того, чтобы прославить или поругать GBC. Это вывод. Сделай вывод, трус ты или нет. Сделай, чтобы около тебя было хорошо. Сделай, чтобы у тебя была рядом правда. Правда. Правда — это не просто правильная информация. Изобилие, победа, чистота нравственная, чтобы было рядом с тобой. Если это будет, значит, ты сделал вывод. А если ты сделал вывод, а около тебя ничего не случилось, здоровье твое даже не поправилось, ты не сделал никаких выводов.
А теперь такой вопрос. Не является ли все, что происходит с исходом, следствием того, что, возможно, Прабхупада обещал изобилие? Пришли люди, развернули рот на обещанное изобилие.
Вы, наверное, не слышали мой ответ. Я вам уже сказал, что Прабхупада этому искон не имеет отношения. Его убили, его преследовали, у него забрали. Рейдерский захват вам это что-то говорит?
Но, тем не менее, руководили люди, которые с ним как бы то ни было, но общались.
Ладно, а Христос виноват в христовых походах? Давайте дело на него откроем.
По крайней мере, между Христом и христовыми походами тысячелетия, даже больше прошло. Да. А тут прошло какие-то лет 30 всего лишь. То есть многие еще его помнят из тех, которые сейчас там во власти.
Когда последний раз с вами была чистота, сила, победа и нравственная чистота рядом с вами? Как насчет ваших христовых походов?
Ну, я не участвую в таком себе.
Все. Все, вопрос закрыт.
Могу рассказать. Ну, не здесь, не хвастаться.
Давайте подотрем сопли. Мы находимся на войне. Если ты думаешь, что ты находишься в тылу глубоком и хорошо устроенном, значит, ты просто трус. Трус, и отсюда все вытекающие. Но ты хороший философ, наверное.
На всех запорожских майданах Белуки ездил.
А, тут я вообще, извините, молчу даже насчет майданов. Что такое майданы? Извините, я даже не буду комментировать, что такое майданы. Это настолько уже, я не знаю, что такое майданы.
Ну, рисковать приходилось.
А, ну да, 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 да.
Параматно существует.
Гуртом можно и батьку бить, да? А что ты? Ты когда-то подставился? Многие идут на войну, знаете, чтобы свое мужское достоинство как-то. А один ты что-то представляешь себе? Стадный инстинкт, он бывает и героическим, но это стадный инстинкт. Так. На что же там? Чтобы представить исход как секту, руководимая преступниками авторы обезьяны на палке, я уже просто пропускаю все подряд, вместе два нью-вриндавнских убийства в случае с сохранением нелегального оружия Хамсадутой, участие кришнаидов, бич в трафике, в наркотрафике, в тексте, ну, ладно. Не будем всю эту книжку читать. Давайте не бояться обезьяны на палке. Она мертвая. Она мертвая. И не бойтесь тех, кто ее поставил. Давайте вспомним, что я родился человеком свободным, каждый из нас, самодостаточным и независящим от окружающей среды. Абсолютно независящим от окружающей среды. То есть смелым. То есть создающим Кришну. Просто потому, что ты человек. Знаете, мне нравится... «Москва слезам не верит», да? Кармический фильм, и они там еще выпивают, этот Гоша, он же Гога, он же выпивает. Но когда там был случай, он защитил там эту свою как бы приемную дочку, она сказала: «Вы герой», он говорит: «Вы поступили как настоящий мужчина». Сказал: «Я поступил как нормальный мужчина». Как нормальный мужчина. Это не героизм, это дхарма. Не быть трусом – это дхарма. О какой дхарме, тем более саната на дхарме идет речь, если ты трус, законспирированный под философию. Нет никакой дхармы, просто нету. Дхарма – это что-то делать, что после тебя осталось, это было заметно, это было радостно, не только тебе и всем. Вопросы. Женя хотел что-то задать вопрос, надо его пригласить сюда. Да. Есть вопросы? Все. Лекция у нас называлась как? Самый страшный порок. Страшнее нету. Избавляюсь от этого, все остальные потоки просто испаряются как дым. Это корень пороков. Ну, тогда хрибу.